Спасибо тебе, Отец, за твой дух. Спасибо тебе за те способности, за те возможности, которые могущественно действуют в нашем духе, помогая нам слышать, помогая нам видеть, понимать и принимать несравненно больше. Спасибо тебе за то, что Духом Твоим ты помогаешь каждому из нас принимать откровение в свою душу и принимать исцеление через откровение. Мы благодарны за труд Твой над каждым из нас лично и за то, что Ты не оставляешь нас прежними. И, Отец, я молюсь о каждом слушающем это учение и благодарю Тебя за то, что Духом премудрости, Духом откровения будет высвобождаться ихняя душа от всякого влияния тьмы. Да приходит помазание Духа премудрости и откровения на каждого слушающего это учение во имя Господа Иисуса. И я благодарю Тебя, Отец, за то, что Дух Твой каждого слушающего будет исцелять, будет высвобождать, будет открывать глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать. Спасибо Тебе за то, что никто из слушающих это учение не останется прежним. Мы принимаем с благодарением, что мы будем научены Тобой, наставлены Тобой, и Ты, начавший в нас Духом Своим доброе дело, будешь совершать его во всей полноте. Отец, мы благодарны Тебе за небесное служение Господа нашего, как Учителя. И мы принимаем с благодарением, что мы будем научены им, и Он сделает нас эффективными, плодовитыми во исполнение Твоей воли. Спасибо Тебе, Отец, за труд Твоего Святого Духа и за все, что Духом Твоим Ты делаешь в каждом из нас лично. Спасибо Тебе за помазание. Спасибо Тебе за то, что душевно слепые получают свое прозрение, а измученные суетой отпускаются на свободу. Мы принимаем с благодарением сверхъестественно понимать и принимать несравненно больше. И я прошу, Отец, также помаши меня служить Твоему наследию, чтобы то, что Ты хочешь сказать и сделать, было сказано, было сделано в силе Твоего Святого Духа во имя Иисуса. Спасибо Тебе за это учение и за помазание Духа премудрости, которое действует через Него, снимая всякое бремя и ярмо с души каждого слушающего. Спасибо Тебе во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы рассматриваем настоящее учение, которое... Я верю, как обращение Духа Божьего к участникам Завета звучит так. «Не отделяй сказанное Иисусом от воли Бога Отца». То есть в самом даже названии уже делается ударение именно на волю Бога Отца. Поэтому Дух Божий побуждает меня уделить особенное внимание тем моментам, которые связаны или формируют правильное представление не только о воле Отца, но и о ее назначении. То есть есть воля Отца, есть ее назначение. В общем-то, ни для кого не является из верующих удивлением, что есть воля Божия. Но как ни удивительно, для большинства верующих воля Божия на сегодняшний день не стала определяющей. И я объясню почему. Я просто задам вам... вам задавать этот вопрос не буду. В целом я расскажу, как я часто задаю вопрос. И часто получаю один и тот же ответ. Часто задаю вопрос. Скажите мне, в чем именно вы покаялись? В большинстве случаев все отвечают в грехах. Я говорю, хорошо. А вы можете как-то обозначить, классифицировать, как-то выделить, в каких именно грехах, в чем они выражались? В большинстве случаев тоже происходит какое-то такое разнообразие ответов. Но я помогаю им. Скажите, вы покаялись в том, в какой стране вы раньше жили без учета воли Божией? Да. Вы покаялись в то, в каком городе вы решили жить для себя? Да. Вы покаялись в том, какую профессию вы для себя избрали без Бога? Вы решили избрать эту профессию с чьей-то помощью? Они говорят, да. Вы покаялись в том, в какой квартире вы живете, где это дом, дом ли это, квартира ли, вы покаялись? Да. То есть это все входит в покаяние. Ну и еще там ряд вопросов. А теперь скажите мне, в Кто из присутствующих, я спрашиваю так, после покаяния изменил то, в чем он покаялся? Ну, опять-таки, в каких-то, может быть, моментах кто-то что-то изменил. То есть нельзя сказать, что вообще никто ничего изменил. Но так, в общем-то, никто ничего не изменил. А теперь я задаю следующий им вопрос. Так скажите мне, в чем вы покаялись? Или ставлю более вопрос мягкий. Какой смысл такого покаяния? Я не пытаюсь загнать в угол, послушайте. Потому что основная причина такого покаяния, это потому что не знают цели воли Божьей. Естественно, что тогда и не рассматривают покаяние как что-то цель. Как что-то цель. Что именно ведет волю Божью. Или открывает волю Божью, или делает ее доступной. То есть, допустим, когда вы идете на кухню, и дверь закрыта, то вы, открывая эту дверь, открываете с конкретной целью, чтобы зайти куда? На кухню. То есть, если вам на кухню не надо, вы кухню, дверь и не открываете. Когда рожденный свыше не знает цель покаяния, то он рассматривает просто покаяние, как то, без чего будет проклят, или как то, без чего спасен не будет, или как то, без чего Царство Божие не наследует. В какой-то степени да, именно так и есть. Но то, что говорится в таких, как то, для чего, ну, маленькая часть, как то, для чего. Так как цель покаяния берет свое начало из причины греха. А причина греха именно была непослушание воли Божьей. Потому цель покаяния – это предоставить возможность человеку вернуться в волю Божью. То есть я бы сказал так, цель покаяния – это воля Божья. Воля Божья есть на покаянии. Потому что Бог всем повсюду повелевает покаяться. Но с конкретной целью, чтобы вернуться в Его волю. Когда рожденный свыше имеет такое правильное представление, как до рождения свыше, это вообще в идеале, но хотя бы после рождения свыше, то, естественно, само отношение к жизни после покаяния, оно сразу меняется. Потому что вы понимаете, что покаяние – это только начало. Покаяние – это только старт. А есть то, что необходимо после старта системно, постоянно начинать внедрять. Потом, конечно, рожденный свыше, когда имеет такие знания, будет интересоваться, а как это? А с кем мне нужно строить отношения? А на что мне нужно делать ударение? То есть начинается, в общем-то, правильно выстраиваться то направление, по сути дела, к чему и ведет покаяние. Поэтому это в базовой дисциплине, о которой мы говорим, оно называется воля Божья. Воля Божья. На сегодняшний день представление о воле Божьей, рожденных свыше, в основном общее. То есть все прекрасно понимают, что воля Божья представлена в Библии. Это истинно так и есть. Но мало кто знает, что в Библии представлена общая воля Божья. И мало кто знает вообще ее цель. Поэтому на первой нашей встрече мы посвятили с вами внимание тому, какая воля Божья бывает. Мы взяли 5 основных направлений, выраженных в Писании как воля Божья. Первое направление – это совершенная общая воля Божья, представленная в Бытие 1-2 глава, где представлена воля Божья для всех Божьих творений. Послушайте, это очень важная мудрость. Я сейчас не буду к ней возвращаться, но она очень важна. Следующее направление воли Божьей мы обозначили с вами и также из Бытия 1-2 глава, но мы ее более специализировали. Это совершенная индивидуальная воля Божья, которая в целом выражается в миссии каждого Божьего творения. Каждого Божьего творения. Это то, что мы с вами обозначили. Потом мы пошли дальше, с Бытия 1-2 глава сделали шаг в Бытие 3 глава, и в Бытие 3 глава мы уже с вами увидели волю Божью, которая представлена, но мы стали брать именно в отношении только уже человека. В отношении человека и в большей степени как бы в сторону участников уже завета. Потому что, ну, как бы здесь нам нужно было детализировать в этом направлении. И мы увидели с вами волю Божию общую, представленную участникам завета с Богом в форме обетования. То есть каждое Божье обетование для участников завета – это есть воля Божья. Учитывая, что в Библии более 7000 обетований, которые доступны всем участникам завета, то мы можем сказать, что общая воля Божья для всех участников завета представлена в обетовании. То есть каждый может взять обетование и в общем-то степени, в какой-то степени начинать его применять, получая через это Божье водительство. Следующее направление, или следующее направляющее, как воля Божия, это индивидуальная воля Божия на период несовершенного тела и несовершенной души. Дух рожден свыше, мы уже брали этот период, дух рожден свыше, и есть воля Божья на этот период. Почему именно на этот период? Потому что в этом периоде, пока человек рожден свыше своим духом, мы говорили уже именно о рожденном свыше духе, но пока еще не безупречен своей душой и телом, есть определенная воля Божия, которая и обеспечена соответствующим снаряжением для того, чтобы человек, живя в бесславном мире, имея бесславное тело и влияние мудрости земной, мог реализовать волю Божию. Потому есть определенная воля и ее снаряжение. Также мы с вами отметили пятое направление в нашем изучении, но мы ему уделять внимания не будем, так как оно в данном случае в нашей тематике не является целью. Это совершенная, восстановленная Богом его воля, представленная, в общем-то, в книге Откровений. Вся книга Откровений уже представляет совершенную, восстановленную волю Божью, когда каждый человек уже будет иметь славное тело, доступ к мудрости, ну, в общем-то, все совершенно. Это начинается книга Откровений. Мы с вами рассмотрели пять вот таких форм или направлений воли Божией. В нашей второй встрече мы немножко сделали вытяжку из первой и второй глав книги Бытия. На что мы сделали с вами ударение? Это наша вторая встреча. Мы сделали ударение на то, что общая воля Божия, представленная в Бытие 1-2 глава, являлась средой или платформой реализации чего? Индивидуальной. Мы сделали с вами на это ударение. И это очень важно отметить, что общая воля Божия является платформой, не целью, а платформой или средой реализации чего? Индивидуальной. То есть это важный момент, который мы с вами отметили. Я бы мог еще раз вернуться, потому что это действительно важный момент. Потом мы с вами аккуратненько перешли и к моменту уже, когда человек согрешил, к моменту несовершенного периода в жизни человечества. И мы обозначили, что когда Бог дал человеку обетование, представленное в Завете, то сами обетования или Слово Божие записанное, представляет некий Эдемский сад или некую волю, представляющую как Царство Божие. То есть, когда вы состоите в завете с Богом, фактически вам дана платформа, вам дан источник, вам дана сила, представленная в Его Слове, которая собой представляет платформу, а духом среду, опять-таки, реализации индивидуальной воли Божьей. То есть мы с вами во второй встрече очень детально обозначили, что индивидуальная воля Божия всегда является определяющей. То есть когда Бог общается с вами, Он общается не исходя из общей воли, Он общается исходя из индивидуальной, потому что в Его глазах вы миссия или вы определенный Божий промысел. В Божьих глазах вы тот, кто реализует Его волю, выражающуюся в какой-то специализации. То есть в Его глазах вы не все. И с вами он будет разговаривать, исходя из его воли для вас лично. Потому индивидуальная воля Божия становится определяющей. Конечно, мы не отменяем общую волю Божию, представленную в обетованиях. Но и общая воля, представленная в обетованиях, не отменяет индивидуальную. Определяющая в вашем послушании перед Богом всегда остается только индивидуальная воля Божия. В большинстве случаев после рождения свыше, рожденные свыше посвящают себя только общей воле Божией. И то чаще всего в этом вмешиваются какие-то деноминационные моменты, и это немного искажает само направление движения. И настолько увлекаются этими процессами, что в общем-то в Библии начинают находить общие выражения воли Божией в форме обетований, которые подходят для поддержания уже существующего немножко христианством обозначенного образа жизни. То есть человек живет в той же городе, в том же стране, занимает ту же профессию, занимается всем тем же самым. Только теперь это все немножко, знаете, это как бы в формате христианского влияния. То есть теперь он не ругается, старается не курить, старается еще что-то не делать, старается находит обетования, которые помогают ему жить, как он считает нужным, подкрепляет это обетование, использует обетование туда, куда считает нужным. В общем-то, начинает адаптировать Царство Божие под свою волю. Знакомая картина. Знакомая картина. Хорошо. Мы сегодня продолжим настоящую тему, наше изучение, и опять-таки продолжим и будем делать ударение на волю Божию, только сейчас мы еще затронем в этом вопросе миссию Духа Святого. Миссия Духа Святого, о которой мы будем говорить, она очень конкретна. И знаете, я скажу вам так, если бы я после покаяния знал те вещи, которые я вам сейчас говорю, а именно то, что связано с волей Божией, с миссией Духа Святого, то во многом тот путь, который я проделал, путь поиска уже известного, путь исследования уже исследования, уже известного, я бы не совершал. Но так как я вошел в христианство на волне определенных больше эмоциональных позывов, я имею в виду существующих, то, естественно, таким истинам, как воля Божия, его план, никто не уделял внимания. Все, в общем-то, на волне определенных возможностей занимались какими-то общими вопросами. И это не было, знаете, плохо. Другое дело просто, что никто даже и не вникал, в чем именно состоит послушание перед Богом. Больше акцент делался на спасение, важная дисциплина спасения. Но послушайте, спасение – это только начальный этап. А есть его поддержание, которое больше основывается на послушании, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Да, по специфике своего призвания я больше нахожусь в реализации воли Божией в достижении познания истины. Поэтому я больше и отстаиваю эту дисциплину. Конечно, евангелисты больше будут отстаивать дисциплину, чтобы все спаслись. И я не буду с ними в этом конфликтовать. Поэтому я делаю свою часть и ревную о ней, они делают свою часть и ревнуют о ней. Вот. Поэтому это нормально и правильно к этому отнесись. Сегодня мы с вами будем говорить о миссии Духа Святого. В настоящем материале, это одна из важных составляющих знакомства с тем, кто находится в вашем духе. Так как рождение свыше, это есть результат вмешательства вашего, то есть Духа Святого в ваш дух. Или соединение. Я скажу не вмешательство, потому что это слово немножко жесткое. Соединение вашего духа с Духом Святым. Именно это произвело покаяние. То есть сам процесс покаяния, как дар благодати, произвел возрождение вашего духа или восстановление вашего духа в духе жизни, в духе святом. Это называется рождение свыше. Но, слушайте внимательно. Само воссоединение, что мы можем, скажем так, возрождение вашего духа с Духом Святым, не произошло просто, чтобы вы назывались рожденным свыше или харизматом, одаренным. У этого есть цель, которая во многом определена целью, определенной Богом для вас или вашей миссии. Поэтому мы сейчас с вами очень коротко совершим экскурсию по некоторым моментам, связанным с Бытие 1-2 глава, где представлена совершенная воля Божия. И потихонечку пойдем дальше, чтобы четко иметь представление или откровение о миссии Духа Святого в вашей жизни. Я верю, что Дух Святой будет представлен вам самим собой, чтобы у вас было четкое понимание, чем Он занимается. Чем Он занимается. Для вас это важно знать. Если вы не знаете, чем занимается Дух Святой, сегодня, пребывая в вас, то чаще всего вы представляете то, чему заняться. Но у меня есть для вас не очень радостная весть. Дух Святой никогда не будет заниматься чем-то, что идет вразрез с волей Божией для вас. Поэтому, если вы не знаете волю Божию для вас, то вы представляете ему свою волю. А Дух Святой не занимается вашей волей. Он занимается волей Божией для вас. Получается некий конфликт. Вы ожидаете, что Дух Святой будет участвовать в вашей воле, а Дух Святой ожидает от вас, что вы будете участвовать в Божьей воле. Но когда вы Духу Святому представляете свою волю и пытаетесь на него наехать, то чаще всего у вас ничего не получится. Но вы будете считать, что Дух Святой вас услышал, и в этом направлении будете пытаться применять свою веру, которая, в общем-то, должна базироваться не на вашей воле, а на воле Божией. Потому что вера Богу не может базироваться на вашей воле. Но верующие берут свою волю и на ней пытаются базировать веру Богу. Абсурд, но существующий абсурд. Поэтому давайте будем внимательны, и пусть Дух Святой поможет нам получить откровение о миссии, о его миссии в жизни каждого из нас. Материал несложный, но я верю, что предоставленное время мы вложимся, и основные моменты для настоящего учения мы все отметим. Я прочитаю стихи, возьму из Бытия 1 глава и возьму стих из книги Псалмов, где представлена миссия человека. Или то, в общем-то, что ожидал Бог от Адама. Читаю. Бытие 1 глава с 26 стиха. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и подобию». Это известные вам стихи. И дальше представлена миссия, или представлена миссия в форме заданий, или задания, которые в целом выражают его миссию. «Да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». То есть мы видим, что в целом одна из важных миссий человека, ну, в данном случае мы говорим про Адама, это была миссия господства. Это важный момент, миссия господства. В целом, эта же миссия, миссия господства, раскрывается Духом Божьим и через царя Давида. В Псалме 8 говорится так. «Что есть человек, что ты помнишь его?» Это говорится о Боге по отношению к человеку. «Сын человеческий, что ты посещаешь его?» «Немного ты умолил его перед Элохимом», именно так сказано в оригинале. «Славою честью увенчал его», я читаю сейчас про человека, «поставил его владыкою или господином над делами рук твоих. Все положил под ноги или все сотворенное собой, тобой, Бог, положил под ноги его». Вы видите, здесь господство, господин. Овец, волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных, рыб морских, все приходящее морскими путями. Послушайте внимательно. Как в первом прочитанном нами стихе, так и во втором, мы видим, что Бог увенчал человека не славой, похожую на Божью, а славой Божией. Слава Божья, которая выражалась в господстве над Божьим творением. То есть, конечно, это очевидно из того, что Бог последним представляет человека, как господина над всем уже сотворенным им творением. Это очевидно. Но я бы хотел отметить, что Бог поставил человека, чтобы человек господствовал над естественным физическим миром. Писание говорит, небо он оставил себе, а землю дал сынам человеческим. То есть человек является господином над всем творением в физическом мире. Это так было по Адаму. То есть у Адама была конкретная миссия, господство, которая выражалась в форме определенных Богом заданий. То есть есть миссия господства, и есть то, как эта миссия реализуется, через определенные Богом задания. Через определенные Богом задания. Возникает вопрос, слушайте внимательно, очень важный вопрос, который, опять-таки, возможно, возникает периодически и в вашем уме. Откуда Адам, который еще только стал во главе Божьего творения, мог в своем уме знать что-либо, что-либо о каждом Божьем творении, о их миссии? Конечно, он не знал. То есть очевидно, что в самой миссии Адама должно было присутствовать чье-то водительство. Обязательно. Обязательно. Ну как реализовать что-то, если, допустим, есть производитель этой колонки? Если я не познакомлюсь с инструкцией производителя этой колонки, то я ее просто сломаю. Бог поставил человека во главе своего творения. При этом человек его не творил, это творение. Следовательно, человек в своем уме и не знал все вот эти связи гармонии. Естественно, кто-то, а это именно только Творец, должен был его направлять. Почему я говорю слово «должен»? Ну, чтобы не сломать. Чтобы не сломать. Не сломать гармонию, утвержденную, установленную Богом. И Бог это и делал. И делал это, послушайте, посредством миссии Духа Святого в жизни Адама. Теперь возникает вопрос. Миссия Духа Святого в жизни Адама была конкретна? Ну, конечно, конкретна. Заниматься всем? Нет. А чем? Направлять и вести Адама в реализации воли Божией, определенной для него. То есть для нас уже с вами нарисовалось конкретно, что была Богом определенная миссия для человека. И Богом определенная миссия для человека есть его индивидуальная воля для человека. То есть есть миссия человека, которую мы называем индивидуальная воля Божия. Есть Дух Святой, который дан человеку для реализации этой индивидуальной воли Божией. Вам нужно ухватиться за это, потому что с определенной периодичностью я замечаю и слышу, как верующие обращаются к своему уму, чтобы посоветоваться с ним в вопросе воли Божией. Послушайте, ваш ум не занимается этим, и на него не возложена такая миссия. Потом Писание говорит, не советуйтесь с умом своим или с разумом. На ваш ум не возложена миссия давать вам советы, а тем более вести вас в реализацию индивидуальной воли Божией. Никогда этого не делайте, потому что вы вносите больше путаницы. Сидеть и думать, что есть воля Божия у вас, это создавать заведомый конфликт или вести себя к разочарованию. Итак, что мы с вами увидели и, читая об Адаме, увидели и познакомились? Что у Адама на тот момент была вполне конкретная, Богом обозначенная миссия, которая выражалась в форме определенных заданий. Задание, которое мы с вами обладаем, владычествовать, и обозначалось какое-то направление. Так, над рыбами морскими, над птицами небесными, но в целом это все выражало определенную форму господства. Также в той же Бытии, первая глава, только уже в 28 стихе, тоже есть спектр определенных заданий, которые тоже были возложены на тот момент на Адама. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ее, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, пресмыкающимся на земле. То есть Адам не должен был заниматься всем подряд. Послушайте меня внимательно и проецируйте это сразу на себя. Адам не должен был садиться на пенек и думать, чем ему заняться. Или на камешек, или неважно на что. У Адама была вполне конкретная миссия, которая не была известна его уму. Слушайте, не была известна его уму, но была очень ясно известна его духу. Заметьте, что Бытие 1 и 2 глава представляет совершенную форму отношений Бога и человека, которая строилась не через ум, а через дух. Я верю, что если бы рожденные свыше вернулись к осознанию этого, они бы перестали беспокоить свой ум в тех вопросах, в которых, в общем-то, на него не возложена какая-то миссия. Итак, человек Адам не должен был заниматься всем подряд, что он мог или хотел делать. Адам должен был выполнять конкретную Богом возложенную на него миссию. Как сказал об этом последний Адам, Сын Божий Иисус, он сказал так: «Я пришел с небес, сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Это говорит о следующем. Что миссия Духа Святого в жизни человека была помогать человеку, но не во всем, а помогать ему реализовывать Богом определенную для него индивидуальную миссию. Вы скажете: брат Олег, вы так лишаете вообще красок жизнь человека. Но неужели Эдемский сад — это был только вот труд Божий через человека? Послушайте, когда вы реализуете индивидуальную Богом возложенную на вас миссию, вы как раз и видите эти краски. В большинстве случаев, почему вы не видите, что трава зеленая? Потому что вы так заняты, и ваш ум так занят определенной деятельностью, что вы не замечаете, что трава зеленая. В большинстве случаев вы что-то не замечаете вокруг себя, я имею в виду красивое, не по причине того, что его нету, а по причине того, что суета-сует приводит к томлению духа, и вы уже не можете это увидеть. Хотели бы, но не можете, потому что сама динамика жизни такая, что все краски смазываются, а цвета исчезают. Появляются два цвета: белый и черный. Больше ничего. Причем это происходит на уровне души, и вы даже иногда этого и не замечаете. Еще раз отмечу, что миссия Духа Святого в жизни человека — помогать человеку, но не во всем, а помогать ему реализовывать Богом определенную для него индивидуальную миссию. То есть это очень важное знание в отношении Духа Святого. Чтобы вы понимали, что само взаимодействие с Ним никогда не бывает всеобщим или в отношении того, что вам хотелось бы. Миссия Духа Святого в жизни первого человека Адама была конкретно помогать Адаму в реализации воли, определенной Богом для него. То есть не Дух Божий должен был следовать за Адамом, а Адам должен был следовать за Духом Божиим. Это и называется боговодительство. Не вы говорите ему, куда ему идти за вами, а он говорит, и вы выбираете идти, потому что он не навязывает. По этой причине в одном из наставлений Господь Иисус Духом Святым для верующих назван, Дух Святой назван Дух Истины. Давайте я прочитаю этот стих, как он звучит. Иисус сказал последователям: когда же придет Он, Дух Истины, куда придет? Ваш Дух. Буквально здесь стоит: когда же вы родитесь свыше, и Дух Истины придет, ваш Дух, то наставит вас на всякую истину. То есть, когда Он придет, Он наставит на что? То есть здесь говорится, что Он наставит, а не вы наставите Его. Не, конечно, вы Ему расскажете, что бы вы хотели. Писание говорит: открывайте свои желания перед Богом. Но цель открывать свои желания перед Богом никак не связана с тем, что Он будет участвовать в ваших желаниях. Он будет корректировать, управлять и наставлять вас для того, чтобы ваши желания преобразовать в Его желания. В этом есть тоже абсолютная истинная цель. Итак, особенности Духа Истины и его миссии в миссии каждого человека, в нашем случае Адама, следующие. Он, Дух Истины, будет вести только в направлении, которое уже определено Богом, а не самим человеком или кем-то. То есть, если вы обращаетесь к Духу Божьему и начинаете с ним взаимодействовать в отношении направления, то вы не можете сказать: Дух Святой, пожалуйста, помоги мне идти в этом направлении. Нет. Когда апостолы решили пойти в такой-то город, Дух Святой их не допустил туда. Подождите, они что, с плохими намерениями шли?
Нет.
Они что, не несли спасающую миссию?
Несли.
Почему он не допустил? Потому что у Бога были другие планы. Я имею в виду на другой город. То есть хорошее намерение еще не значит, что это воля Божия. И добрые дела еще не показатель, что это угодно Богу. Жестко, но зато понятно. Он дух истины, будет давать мудрость, только в соответствии с Богом определенным планом для человека, а не во всем, что захотело сделать человеку. Вот почему во многих случаях, когда дети Божьи просят мудрость, они ее не слышат. Потому что они ожидают мудрость в том направлении, в котором они хотят. Хотя, по сути дела, если вы попросили мудрости, будьте готовы услышать любой ответ. И, кстати, в большинстве случаев вы можете услышать, что нет, не это для тебя сейчас важно и нужно. Но так как дети Божьи в этом направлении не готовы слышать, то они это и не слышат. Потому не слышат вообще ничего. И говорят, я попросил Бога мудрости, а он не дал. Потому что в отношении чего ты попросил, ее нет. Но та мудрость, которая пришла, ты ее не ожидал. Ты не ожидал быть исправленным, подкорректированным, наставленным. Ты даже не ожидал быть и в определенной степени облеченным. Ты ожидал услышать то, что ты хотел услышать, но оно не пришло. Он, Дух истины, будет наставлять человека только в соответствии с Богом определенной миссией для человека, а не в том, что будет планировать сам человек. То есть есть ваши планы. Нам нужно учиться свои планы изменять в его планы, выходя на тот уровень, когда мы приходим только к его плану. То есть постепенно, шаг за шагом, вы рассматриваете только его планы, как свои планы. Свои планы убирая, его планы принимая. Это тоже процесс созревания и зрелость именно к этому ведет. Он, Дух истины, будет давать задания только в соответствии с Божьим планом для человека и не будет участвовать в том, что придумал для себя сам человек. То есть, если вы придумываете сами для себя какие-то задания, Дух истины не будет в этом участвовать. Да, может, я жестко как-то говорю, но поймите, Дух истины не занимается всем. А истина для вас во многом вполне конкретна. Поэтому он не будет участвовать в том, что связано с чем-то, что является вашей волей, но никак не является волей Божьей для вас. Он, Дух истины, будет давать обетование или говорить вам волю Божию только в выполнении воли Божией, а не во все исходящее из похоти и желаний. Он, Дух истины, будет поддерживать вере только в соответствии с волей Божией, а не в вере в том, на что воли Божией нет. Конечно, я дал неполный перечень того, что Дух истины будет делать или чего-то не будет делать. Но все это основывается в первую очередь, на уже существующую о вас волю Божию. Поэтому мы можем обозначить такой тезис, что Дух Святой, Дух истины поддерживает и обеспечивает только истину, а не все подряд, что вздумает или захочет делать человек. То есть мы можем сказать так, что одним из определяющих направлений действия Духа Святого в жизни человека, это уже определенная для человека воля Божия. Индивидуального характера, конечно. Это же не сложно. Ну, во всяком случае, вам уже точно не сложно, потому что вы столько об этом слышите. Один из ярких примеров, мы его не раз рассматривали, я снова вернусь именно к этому примеру, потому что там очень детально, ясно это все представлено. Это событие, представлено Бытие, 2 глава, 19 стих, где Бог дает задание, определенное задание Адаму, которое также входит в его миссию. И то, как это задание реализуется, это есть представленная общая воля Божия, как Бог будет работать с каждым из своих детей. То есть, заметьте, здесь присутствует индивидуальная воля Божия и то, как она достигается при содействии или действии общей воли Божией. Индивидуальная и используется общая. Читаем Бытие, 2 глава, 19 стих. «Господь образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку». Привел с определенной целью, так как в миссию человека, в задание Божие для него входило и следующее задание. «И привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». Мы уже немножко это говорили, и я еще раз как бы представлю в форме вопроса. Знал ли Адам в своем уме название тех животных, которых Бог сотворил? В своем уме не знал. То есть его ум это была абсолютно чистая страница, или, знаете, так, чистая книжка, куда надо было еще все записать. Как раз этот был момент, один из моментов, когда что-то записывалось. То есть, если бы Адам обращался к своему уму, то в своем уме он бы ничего бы не находил. То есть, у него бы возникал вопрос, и кто это? Поэтому в большинстве случаев вопросы, которые возникают в вашей жизни, есть показатель того, что вы обращаетесь к уму. Так как ответы основные для вас находятся именно в вашем духе. И вам нужно научиться пользоваться именно содержимым вашего духа. Возникает тогда вопрос по написанному, если читать дальше, откуда Адам брал название животных. Опять-таки, сама тема настоящей встречи – это миссия Духа Святого. Естественно, что в этой истории представлено то, как Адам проходил обучающий процесс быть ведомым Духом Святым. Если это представить немножко визуально, то это выглядит примерно так. Бог проводит перед Адамом пару, допустим, животных. Пару. Адам смотрит на них. Естественно, ум – это чистая страница, и туда запрос не идет. То есть Адам смотрит, и в его духе поднимается слово. Подождите, от кого это слово приходит? От Духа Святого. От Духа Святого. И все, что делает Адам, и это часть его миссии, он произносит это слово вслух. То есть вначале слово приходило в его дух, а потом это слово Адам вкладывал в свои уста, и оно выходило из его уст. То, что я вам сейчас сказал, это механизм или метод, который изначально был утвержден для взаимодействия человека с Богом. Словам моим внимай. Если рожденные свыше будут возвращаться к этому механизму, то боговодительство, или как написано, ибо все ведомые Духом Святым суть Сыны Божии, станет вполне естественным, потому что, когда вы рождаетесь свыше, вы возвращаетесь именно в этот метод. Другое дело, так как вы научены думать и еще раз думать, то научиться слушать надо время. Но я верю, что церковь – это как раз то место, где нужно научить людей слушать, а не думать. Но печально, что на сегодняшний день этим занимаются редко где. Итак, Дух Святой в духе Адама говорил ему, что проходит перед ним. Адам смотрел на творение, а Дух Святой говорил ему в его дух, кто именно, кого именно он видит. И Адам говорил вслух то, что он слышал от Духа Святого. То есть Дух Святой открывал человеку уже определенную для каждого творения волю Божию в его названии. То есть название уже соответствовало той воле, которую Бог определил. Адаму в своем духе было доступно видеть и было доступно слышать, что видел Дух Божий. И делал свою часть, просто озвучил. Теперь я вам представлю, как это же событие представлено Иисусом в миссии Духа Святого, в жизни рожденных свыше. Вот как оно звучит. Иоанна 16 глава, 13 стих. «Дух истины наставит вас на всякую истину, ибо не от себя, а значит волю Божью, то есть не свою волю, а волю Божью, не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит от Бога». Фактически можно сказать так, от Господа Иисуса. «И будущее, или то, что связано с вами, в его воле, возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моей воли для вас возьмет и возвестит вам. Смотрите, как хорошо. Чем занимается Дух Святой? Он ведет вас в Его воле. Он сообщает вам Его волю. Он открывает вам Его волю. То есть миссия Духа Святого в жизни человека – это держать всегда человека в русле Его воли. Если бы рожденный свыше, даже возьмем так, если бы я это когда-то знал, я бы не учился, будучи рожденным свыше, фантазировать, но уже по вере. Знаете, есть фантазеры по вере. Это когда вы сидите и придумываете, что я хочу. Конечно, вы находите стихи из Писания, которые во многом подтверждают это. Но послушайте, эта тема, я верю, что она прольет свет на определенные вещи. А сейчас у нас только идет формирование самой платформы. Потому что само ключевое откровение, оно придет чуть попозже. Пока мы формируем платформу. Поэтому терпеливо отнесетесь. Отнеситесь ко всему, что вы слышите. И продолжаем читать уже начатое из Бытия 2 глава. «И нарек человек при руководстве Духа Божьего именно всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым». Это не была одна пара, это не была сотня пар, это было тысячи пар. И естественно, что пройдя такой библейский класс практических занятий, я думаю, что на последних сотнях он уже делал это естественно, даже не напрягаясь. Вы понимаете, чем занимается Дух Святой? Он хочет, чтобы взаимодействие с Ним в вашем духе было для вас естественно, не напрягаясь. Иисус сказал примерно так. И голос, послушайте, Он говорит, овцы мои слушаются голоса моего. За чужим голосом, что? Не идут. Или не реагируют на него, потому что он уже для них чужды. Он известный, потому что в уме вы знаете голос дьявола. Он известный, но он уже теперь чужой, потому что вы избрали другой голос. Это выбор. Конечно, послушайте, внимать Духу Святому в вашем духе – это выбор, это не то, что ворвется в вашу жизнь. Верующие сидят и ждут, что этот голос ворвется. Проходят десятки и десятки лет, и ничего не врывается. Да, в определенных ситуациях Дух Божий по своей великой милости врывается, потому что иначе человек погибнет. Но послушайте, но это не есть Божий план врываться. Итак, миссия Духа человека – это индивидуальная, Богом расписанная во времени Его воля для человека. А миссия Духа Святого в жизни человека – это вести, помогать и направлять человека в реализации индивидуальной миссии человека. То есть я верю, что потихоньку к вам приходит откровение, чем занимается Дух Святой в вашей жизни. Естественно, что если ваше взаимодействие с Ним будет всегда базироваться на вашем стремлении творить волю Божию, то поверьте, само взаимодействие с голосом Духа Святого для вас не будет сложно, так как это Его миссия. А ваше желание творить волю Божию – это желание, которое полностью соответствует Его миссии. Так Иисус сказал, кто хочет творить Его волю, тот узнает. То есть, если вы даете запрос на волю Божью, а миссия Духа Святого вести вас в ней, то ваш запрос соответствует воле Божьей. Ну, смотрите, ну, я же несложно что-то представляю. Ну, конечно, нет. Итак, миссия Духа Святого в жизни Адама была учить его, как и что делать в реализации Богом определенной для него миссии. Вопрос. Что знал Адам о себе, как о человеке? Что он знал о своей миссии в Божьем творении? В своем уме ничего, как сказал царь Соломон, и он выразил это очень красноречиво. И представлено в 3 Царств, 3 глава, 7 стих. «Отрок, я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа». По сути дела, вот вам картинка, содержимое вашего ума. Поэтому даже и не пробуйте, и не пытайтесь. Давайте мы немножко тезисно подытожимся по этой части. Дух Божий нужен был Духу человека для реализации Богом определенной для него, как жизни в Божьем творении, так и для индивидуальной миссии. То есть ваша жизнь, которая тоже несет в себе определенный Божий план. Есть Божий план для вашей жизни. Это то, где, это то, среди чего, это то, что там должно присутствовать. А есть ваша миссия. Есть среда и ее наполнение, а есть ваша миссия. Так вот, Дух Божий должен был участвовать и в этом, и в этом. Дух Божий должен был привести туда, помочь там, знаете, как пустыня станет садом, и реализовывать миссию. Так как народ Израиль. Он должен был прийти в определенную землю, занять свое место и реализовать свою миссию. Также мы отметим, что без Духа Божьего как жизнь, так и миссия Духа человека невыполнима. Без участия, непосредственно участия Духа Божьего, миссия человека невыполнима. Бог же называет индивидуальную миссию каждого человека определенными им для каждого конкретного человека путем жизни. То есть я могу сказать индивидуальная воля Божия. Я могу сказать призвание. Я могу сказать миссия. Я могу сказать слово талант. А могу сказать путь жизни. Все эти слова несут одно и то же содержание. Просто в разных контекстах оно используется как более яркое выражение чего-то, связанное с Богом. Исайя 48 глава 17 стих написано. «Так говорит Господь, Искупитель твой, Святый Израиль, я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному». Научающий чем? Или через кого? Духом своим, конечно. «Ведущий тебя, Бог ведущий, по тому пути, по которому, слушайте внимательно, должна тебе идти». Должна. Заметьте, слово «должна», оно как-то вычеркивает слово «хотелось бы», «хочу», «хочу-ка». «Хочу-ка» вычеркивается. Все. Должна. Послушайте, воля Божия для вас благая, угодная и совершенная. Пусть вас не пугает слово «должна», так как оно не лишает вас радости. Просто слово «должно» – это право Творца. Творец, ваш Творец, может в своему творению сказать «должно». Так как только Он знает намерение, потому имеет право. Вы не можете сказать. Конечно, к мужу хочется сказать по отношению жены «ты должна». И в этом его немудрость, так как вы не творили свою жену, и вы не знаете, что она должна. Так как и жена не может сказать мужу «ты должен», так как она тоже не является его творцом. Но они соучастники, не лишенные права выбора. Это другой уже вопрос. Хорошо, итак, еще раз возвращаемся к этим словам. «По которому должно тебе идти». Это и слова Творца. И можно еще взять сюда же Псалом 15-11 стих, где написано, и Давид буквально с верой пророчески говорит, ты укажешь мне путь жизни. Ты не просто мне укажешь какой-то путь, иди там, шатайся. Нет, ты укажешь мне путь жизни. Я скажу так, индивидуальная воля Божия – это есть путь жизни. Я скажу так, индивидуальная воля Божия – это путь, где вы будете жить, а не существовать. Другими словами, вы живете только в индивидуальной воле Божией для вас. Вне воли Божией для вас вы существуете. Хотя внешне вам кажется, что вы живете. Но послушайте, если вы кушаете, если вы отдыхаете, если вы нюхаете цветы, это не значит, что вы живете. Вы просто делаете то, что, в общем-то, приемлемо для всех. Жизнь же для вас течет из духа жизни. А дух жизни не в каждом направлении двигается для вас, а двигается именно в том направлении, которое для вас приготовлено. Речка жизни ваша уже активирована, вам просто в нее нужно зайти. Скажите, кто поставлен в вашей жизни помочь вам в эту речку зайти? Дух Святой. Скажите, Дух Святой является человеком настроения? Духом настроения? Скажите, у Духа Святого есть выходные, обеденные перерывы, время на сон? Нет. Скажите, Дух Святой является лицеприятным? А Дух Святой является тем, который может умолчать и сделать вид, что чего-то не заметил? Заметьте, что в отношении Духа Святого вы не можете ничего применить, что применяемо чаще всего в отношении неправильного поведения людей. Потому что именно миссия Духа Святого дана вам, чтобы вы, если будете к Нему внимательны, вкусили благость Божию. Если вы выберете для себя и будете стремиться к этому, у вас получится это. Потому что Дух Святой также назван гарант или залог вашего наследия. Получится. Конечно, в своем уме вы очень заняты. Конечно, в своем уме вы настолько заняты, что вы думаете, ну когда это? Послушайте, никогда, начинайте прямо сегодня. Прямо сегодня благодарите Бога за ту волю, которую Он вас уже приготовил. Прямо уже сегодня, когда вы будете идти домой, просто говорить, Дух Святой, я так хочу творить волю Божью. Я уже сейчас открыт для Его заданий. Я уже сейчас хочу делать то, что Он хочет. Уже сейчас начинайте открывать себя. Не ждите завтра, не ждите вечера. Уже идете, разговаривайте. У вас появится желание вообще не садиться на маршрутку, а идти и говорить. О, слава Богу, у меня вообще прекрасные возможности. Оказывается, я могу уйти две остановки и о воле Божией конкретно давать запросы. А я всегда пихивался в маршрутку, чтобы скорее залезть и занять свое место. И бурчать на то, что там играет шансон. А тут прям вообще, брат Олег, вы открыли нам глаза. Я не открываю вам глаза, Дух Святой открывает глаза. Просто в данном случае, когда вы начинаете выбирать волю Божию, многие вещи начинаются быть совсем другими. И взгляд на все по-другому, абсолютно по-другому. Я хочу закончить читать Псалом 15, который мы начали читать. «Ты укажешь мне путь жизни». И дальше написано «Полнота радости перед лицом Твоим». Вот как мы заходим в Его радость. Когда вы входите в Его волю, вы обретаете Его радость. А радость в Господе – сила ваша. Итак, изначально миссия Адама простиралась вечно. Он стоял во главе рода человеческого, и Дух Святой в своей миссии должен был вести Адама и направлять Адама в реализации тех заданий, которые были определены в его миссии, в миссии Адама на каждый день. И мы читали некоторые из них, да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, плодитесь, размножайтесь, мы некоторые из них читали. И, конечно, Дух Святой, как источник всего необходимого, давал мне необходимую мудрость Адаму, необходимые знания, необходимое, 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 чтобы воля Божия выполнялась во всей полноте. Вот почему в определенных случаях, когда вы строите свои планы, у вас нет соответствующей мудрости. Потому что их просто нет в Божьем плане. И вы пытаетесь сами, имея какие-то свой багаж знаний, свой опыт, пытаться реализоваться то, на что воли Божией нет, потому чаще всего вы сами благословляете и сами это делаете. И, в общем-то, все выглядит не очень радостно. Поэтому Писание говорит в книге Екклезиастов, 3 глава, 18 стих, что человек сам по себе или без Божьего водительства ведет себя как животное, то есть ведомый органами чувств. Вот такая картина. Давайте подытожим в этой части. Именно на Дух Святой, в духе Адама, была возложена вся тяжесть невежества человека. Именно Дух Святой для человека был и наставником, и учителем. Он был для человека свет в любом вопросе и в любом деле. То есть Дух Святой для человека был источником всего потребного, как для жизни, так и для послушания. Это и есть благочестие. Адаму не нужно было думать, Адаму нужно было слушать. И Дух Божий постоянно на это делает ударение. Учитесь не думать и придумывать, а учитесь слушать и следовать за тем, что Он говорит. Адаму не нужно было в своем уме искать ответ на вопрос, как владычествовать, как плодиться, как размножаться, как это все делать. Адаму нужно было слушать и делать то, что говорил ему Дух Святой. Псалом 31, 8 стих говорит так. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, не нам». Заметьте, тебе, это индивидуальная воля Божия, тебе. Буду руководить тебя. Руководить тебя везде? Нет, только по этому пути. Брат Лех, а если я буду уклоняться от этого пути, то Дух истины будет стараться вас вернуть, подсказывать вам, сюда не надо, здесь не надо. Он не будет бить вас по голове, но он будет делать все, чтобы вы вернулись. Вы имеете право идти туда? Имеете, конечно. Но он не будет поддерживать вас там. Конечно, уходя туда, вы можете сказать, Господь, спасибо, что ты меня благословил. Послушайте, а никто вас не благословлял. Просто в данном случае вы начинаете оперировать словами, о которых вы вообще не понимаете ни входа, ни выхода. Благословение всегда есть следствие послушания, согласно Бытие 1, 2 глава, а не следствием того, что вы говорите их вслух. Если будешь слушать глаз Господа, то придут, а если не будешь, то придут, но только с другими целями придут. Итак, что мы видим? Что миссия Духа Святого в жизни Адама была вполне конкретной. Вполне конкретной. Чтобы не увидеть миссию Духа Святого в жизни Адама, нужно было, чтобы кто-то потрудился. И он потрудился, и он запутал, и мудрость земная на сегодняшний день очень много внесла искажений. На самом деле миссия Духа Святого в жизни Адама была вполне конкретна. Скажите мне, или ответьте мне на такой вопрос. От кого зависел успех реализации миссии Адама в жизни Адама? От Духа Святого. А что нужно было просто делать Адаму? Слушать и выполнять. Все. Скажите, Дух Божий изменился? Нет. Он вчера, сегодня, веки тот же. Другое дело опять и снова опять. Верующие пытаются предлагать что-то новое. Подождите, нет ничего нового. Что было, то и будет. И что и как делалось, так и будет делаться. Поэтому вы можете увидеть это и начать это применять. И начинать этому учиться. Я заметил такую очень важную деталь, что процесс обучения – это геометрическая прогрессия. Чем больше, тем больше. Чем больше, тем больше. Поэтому, когда вы становитесь на правильный путь, я имею в виду на правильные взаимоотношения с Духом Божиим, то в этом процессе, геометрическом процессе, вы становитесь действительно легко управляемы и очень чувствительны к своим ошибкам. Это не значит, что вы ошибок уже не совершаете, но вы становитесь чувствительным. Вы как бы скоро на покаяние. Но и наставлять вас намного проще. Намного проще. В сегодняшней встрече мы с вами обозначили миссию Духа Святого в жизни Адама. Для закрепления настоящего учения, вот я имею в виду в этой части, нам нужно еще обязательно посмотреть миссию Духа Святого в жизни Иисуса. Поэтому в следующей встрече мы просмотрим миссию Духа Святого в жизни Иисуса. Тогда мы сделаем полное закрепление в первом и последнем Адаме. Сделав это закрепление, мы четко с вами закрепимся для себя, что в целом, такова миссия была в жизни Адама, такова миссия была в жизни Иисуса, естественно, такова миссия в жизни и каждого из нас. Опять, кто-то может с этим согласиться, кто не согласится. Но я вижу, что на сегодняшний день, рожденные свыше захламляют свою жизнь. Я не сказал плохими вещами. Послушайте, захламить можно и хорошими. Никто бы так, наверное, и не подумал. Но вы захламить свою жизнь можете и хорошими вещами. Я сказал, не сказал полезными, я сказал хорошими. Потому что апостол Павел говорит, все мне позволительно. Послушайте, хорошее не значит полезное. Поэтому можно захламить? Можно захламить. По мере созревания или по мере возрастания вы все меньше стремитесь к тому, чтобы иметь то, что для вашей миссии вам не нужно. Не, оно красиво, оно важно, оно привлекает. Но у вас уже по-другому стоит вопрос. А нужно ли? А нужно ли? Я верю, что прибудут приходить к этому. Настоящий материал, поверьте, он имеет очень четкую цель. Поэтому сейчас мы с вами остановимся. На следующей встрече мы будем говорить о миссии Духа Святого в жизни Иисуса для того, чтобы закрепить этот вопрос. И дальше пусть Дух Божий нам поможет. Давайте мы сейчас совершим короткую молитву, поблагодарим Бога за то, что Он участвует в нашей жизни. И я бы рекомендовал вам рассматривать это как не что-то сложное. Поверьте, что Дух Святой больше вас заинтересован в том, чтобы для вас это была ясная дисциплина. Потому что как вести вас в реализации Его воли, особенно в эти последние дни, если это будет что-то, знаете, вообще безумно сложное. Поэтому все, что вам нужно, это довериться Духу Святому, иметь с Ним диалог в простой форме, не устраивать какой-то сложной форме. И постарайтесь быть внимательны ко всем процессам, которые происходят в вашем духе. Учитесь этому шаг за шагом. Тем более, что столько обучающего материала, который уже предоставлен на нашем сайте, это как и как различать голос Духа Святого, как и послушание Господу, миссия Иисуса в реализации воли Божьей. То есть есть достаточно материала. Просто уделите внимание ему, особенно как различать голос Духа Святого. Уделите там много практических моментов. Начинайте практиковать шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Оно с каждым шагом будет полегче, чем раньше. Я не скажу, что это сразу произойдет, но шаг за шагом будет полегче, чем раньше. Давайте поблагодарим нашего Небесного Отца, поблагодарим Господа Иисуса за Его служение, за участие Духа Святого в этом, скажем так, нелегком труде обучать нас, благословенных, все быстро схватывающих. Спасибо Господу. Вот. Ну, верой надо тоже говорить. Спасибо тебе, Отец. Мы благодарны тебе за твой труд. Мы верим, что у тебя получится. И мы благословлены тем, что ты открываешь нам. И через откровение высвобождаешь нашу душу от всякого влияния тьмы. Спасибо тебе за эту драгоценную миссию Духа Святого. Спасибо тебе за его драгоценное и важное участие. И мы верим, Отец, и еще раз утверждаем, мы верим, что помазание Твоего Святого Духа в Его Святом присутствии мы обогатили все, и мы не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Спасибо Тебе за то, что Твой Дух служит нам, проливает свет на всякую тьму, помогает каждому из нас эффективно реализовать Твою волю во всякое время и на всяком месте. И мы принимаем это как дар, с благодарением. И, Отец, я молюсь за каждого слушающего. Я высвобождаю их душу для откровения и исцеления. Я высвобождаю их душу для откровения, изменяющего жизнь их во имя Иисуса. И благодарю Тебя, Отец, за то, что они больше никогда не останутся прежними. Но их душа, наполненная светом, будет стремиться к реализации Твоей воли. Да будут они научены Духом Твоим во имя Иисуса. Я благословляю их. Спасибо Тебе, Отец, за путь жизни, по которому должен нам идти. Спасибо Тебе за Дух, ведущий нас по этому пути. Мы принимаем с благодарением каждое задание, Тобой определенное на этом пути, каждого человека, которого Ты приводишь на этот путь, и обеспечение каждого задания. Спасибо Тебе, Отец. Благословляем Тебя. Благодарим Тебя за это учение и за откровение, которое будет приходить в каждой встрече. Спасибо Тебе, Отец. Я благословляю каждого слушающего это учение. Спасибо Тебе, Отец, также за благодать умножения, которая продолжает эффективно, могущественно действовать в нашей жизни, помогая нам принимать дарованное. Поэтому прямо сейчас мы сеем свое семя веры. Мы высвобождаем свою веру и принимаем дарованное Богом умножение, чтобы быть богатыми и щедрыми и на всякое доброе дело приготовленными во имя Господа Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе, Отец. Мы принимаем с благодарением действия Твоего Духа во имя Иисуса. Аминь.